Выпуск новостей подготовила Мария Страйкова. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона в студии радио «Свобода» Виктор Нехезин. Сегодня в программе. Почему итоги выборов в Госдуму оказались ровно такими, как и предсказывали эксперты? Как можно оценить результаты, показанные на выборах демократической оппозиции? Грозит ли живому журналу цензура? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свободы в полдень». Также в программе обзор российской прессы, новости экономики, спорта и многое другое. Главная тема дня, конечно же, подведение итогов парламентских выборов в России. Фактически эти итоги начали подводить еще едва ли не до того, как началось само голосование. Комментировали и вчера днем, и вечером, когда стали известны первые цифры, и ночью, когда стало ясно, что уже озвученные результаты не претерпят значительного изменения, и после окончательного подсчета голосов. Однако, чтобы соблюсти формальности, мы все же начнем именно с официальных цифр и на прямой связи по телефону из Центра избиркома корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Максим, еще раз добрый день. Пожалуйста, рассказывайте, что говорят в Центре избиркома, какая там вообще, в принципе, ситуация.
Здравствуйте, Виктор. Ну, по сути, работа информационного центра ЦИК России завершилась. Уже сейчас обработано более 98% голосов российских избирателей. Можно говорить, что результаты в процентах по голосованию в Нижнюю палату парламента маловероятно, что изменится. Об этом в 10 часов утра заявил глава Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров. Итак, партия «Единая Россия» с Владимиром Путиным, лидером списка, занимает твердое первое место, 64,1% голосов. И по предварительным данным, это 315 мест в парламенте. Коммунистическая партия России 11,6% голосов, соответственно 63 места в парламенте. Либерал-демократы Владимира Жириновского получили 42 мандата в Госдуме, набрав 8,2% голосов. Справедливая Россия все-таки перешагнула 7-процентный рубеж всего лишь на 0,8%. Это 39 мест в парламенте. ЦИК проследил на протяжении всего голосования, насколько активно избиратель идет на выборы. Можно говорить, что явка оказалась очень высокой, и в Центре избиркома не скрывают удовольствия в связи с этим фактом. В общей сложности на выборах Государственную Думу проголосовал на данный момент 63% избирателей. Лидерами посещаемости стали, что по словам политологов вполне ожидаемо, Чечня, 99% избирателей. При этом, по данным ЦИК, за Единую Россию в республике проголосовало 99,27% избирателей, а за коммунистов всего каких-то 0,15%, а данных просто по остальным партиям вообще нет. В Ингушетии 98% избирателей участвовали в выборах, и уже с отрывом идет Чукотка и Кузбасс, 78% и 76% соответственно. Партии аутсайдеры нынешних выборов также известны. Не прошли в Государственную Думу пятого созыва 7 партий. Примечательно, что ни одна из партий не набрала ни 5, ни 3% голосов. Аграрии 2,3%, Яблоко 1,6%, Гражданская сила 1,1%, СПС четко 1%, Патриоты России 0,9%, Партия социальной справедливости 0,2%, Демократическая партия 0,1%. Центр избиркома утверждает, что серьезных нарушений на избирательных участках не было. Здесь гордятся тем, что выборы прошли хорошо и что явка превысила все ожидаемые прогнозы. Вчера в ЦИКе говорили, что, скорее всего, по самым оптимистичным прогнозам на участке придет 57-58% избирателей. Как видно, пришло больше. Оппозиционные партии, как попавшие в Думу коммунисты, так и проигравшие СПС «Яблоко», уже говорят о фальсификациях и нарушениях. Международные наблюдатели свою оценку выборам дадут уже сегодня на пресс-конференции представителей от Парламентской ассамблеи Совета Европы и ОБСЕ. Однако, видимо, на всякий случай в Центральной избирательной комиссии добавляют и утверждают, что никаких сомнений в том, что победила партия «Единая Россия», нет и быть не может. Сейчас в Центре избиркома, на удивление, тихо и спокойно. Не то, что вчера, напомню, что на выборы в ЦИК было аккредитовано 1500 только журналистов. В данный момент в ЦИКе проходит пресс-конференция миссии наблюдателей от СНГ по предварительным результатам наблюдения за выборами. 132 международных наблюдателя от СНГ присутствовали в России. На выборах были обеспечены правовые и организационные моменты, говорят они. Недостатки замечены, но они не носили массового характера и не влияли на исход выборов. Выборы соответствуют нормам законодательства, выборы свободны. Предлагаем другим международным наблюдателям присоединиться к нашей миссии и подтвердить этот факт. Только что об этом было сказано на пресс-конференции наблюдателей от миссии СНГ.
Максим, спасибо большое за такой подробный отчет о работе Центра избиркома. Напомню, что в Центре избиркома работает Максим Ярошевский, корреспондент «Радио Свобода». И подчеркну еще раз, как только что сообщил нам Максим Ярошевский, произошли некоторые изменения. Вот такой очередной любопытный факт, связанный с этими выборами. Гражданская сила, новая фактически партия, пока что, по этим данным, обгоняет Союз правых сил. Но неожиданности не только эти бывают. Результаты выборов в Петербурге несколько отличаются от той картины, которая наблюдается по России в целом. Об этих отличиях рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Прежде всего, поддержка «Единой России», набравшей в Петербурге 51,68% голосов, оказалась здесь заметно меньше, чем в других регионах, а «Справедливая Россия», наоборот, получила больше, чем где бы то ни было, 15,13%. КПРФ получила 12,46%, ЛДПР – 7,48%. Зато «Яблоко», которое в целом по стране набрало чуть больше 1,5%, в Петербурге получило 5,1%. Петербургские социологи считают, что, в принципе, это предсказуемый результат, как и явка, оказавшаяся несколько ниже, чем в целом по России, говорит научный руководитель Агентства социальной информации Роман Могилевский.
Во-первых, в Питере есть множество сторонников таких партий, которые не имеют шансов. И эти сторонники могли просто игнорировать эти выборы. У Питера большая электоральная история, там яблочный Питер был.
У нас очень много причин. Идея многопартийности здесь пока не выветрилась. И очень много людей из интеллигенции, слоев, они сторонники этой идеи. Так что здесь ожидать 60% с лишним надо сильно постараться. Есть много людей, которые имеют такие представления, как в целом по России. Но есть и такие, которые ограничивают тотальность, да, абсолютность успеха.
Среди людей, выходивших с избирательных участков, было немало говоривших, что не верят в изменения к лучшему после выборов и в честный подсчет бюллетеней. Среди них Мария.
Мы верим, что уже все, что нужно, посчитано.
Почему же люди все-таки идут на выборы? Георгий.
Мы не хотим, чтобы наш голос использовали. Мы очень любим поругаться, короче говоря. Поругать власть. А для того, чтобы поругать власть сознанием дела, надо либо на баррикады ходить, либо на выборы. Пока еще можно ходить на выборы, будем ходить.
Анализируя итоги выборов, секретарь Петербургского правозащитного совета Наталья Евдокимова отметила, что хотя власть заранее позаботилась об изменении выборного законодательства, но оппозиция ничего не сумела этому противопоставить.
Личные амбиции оказались выше интересов тех, которые за нас бы проголосовали. Что делать дальше, очень трудно понять. Поэтому все равно, к сожалению, демократы объединяются только в камерах. Только тогда, когда появляется реальная опасность уничтожения демократии напрочь. Вот мы сейчас перед ней стоим. Отступать некуда, за нами демократия.
О том, почему результаты голосования получились такими, а не иными, говорит адвокат Юрий Шмидт, который недавно путешествовал по провинциальным городам и селам недалеко от Москвы и Петербурга.
Я пытался найти, скажем, новую газету, независимую газету, «Коммерсант». Я взял с собой приемник. Нигде не работала «Эхо Москвы», нигде не работала «Свобода», и где не было никаких федеральных газет, кроме «Комсомольской правды». Люди в массе своей, особенно те люди, которые не имеют возможности слышать другую точку зрения, к анализу не способны.
Петербургские власти уже заявили, что выборы прошли спокойно. Представители оппозиции говорят о беспрецедентном количестве нарушений. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Сейчас в Москве четверть первого. Я напомню заголовки главных новостей этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
Выборы в Госдуму России проходили под сильным влиянием властей, заявил заместитель председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ Кимма Кюльинен. На шахте имени Засядько в Донецке в воскресенье вечером произошел новый взрыв, третий за последние две недели, погибли 5 человек. Граждане Венесуэлы отвергли поправки Конституции, которые продлевали на неограниченный срок полномочия президента Уго Чавеса. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах «Радио Свобода». Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Свобода в клубе АГИ». Сегодня речь пойдет о премии «Читатель». Это единственная премия от благодарных писателей читателю. Остался ли еще внимательный читатель сложных книг? Вот так ставит вопрос ведущая программы Елена Фанайлова. Ну, а я продолжаю программу «Свобода в полдень». Сейчас время обзора центральных российских газет. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» Валерия Шабаева. Лера, еще раз добрый день.
Добрый день.
Предлагаю продолжить тему выборов.
А что остается делать сегодня?
Итак, вам слово.
Тему выборов сегодня продолжает газета «Ведомости», в частности, редакционный комментарий сегодня озаглавлен «Как бы доверие». И пишет издание о том, что тезис о всенародном референдуме в поддержку Путина как национального лидера введен в обиход и активно продвигался как «Единой России», так и самим Владимиром Путиным. Ну и лозунг этот, безусловно, сработал в ходе избирательной кампании, хотя, как отмечает издание, многие голосовавшие за Путина удивятся, не увидев его в Государственной Думе в качестве депутата. Ну, а что, если бы это действительно был бы референдум, задается вопросом газета. Ну и пишет о том, что референдум не мог бы быть по целому ряду причин. В частности, закон о референдуме запрещает проведение референдума в последний год полномочий президента или Государственной Думы и так далее. Ну и, в общем-то, с формулировкой главного вопроса плебисцита о доверии Владимиру Путину как национальному лидеру тоже по целому ряду обстоятельств вышли бы сложности. Ну и вот заключает редакционный комментарий газеты «Ведомости» так. На как бы референдуме о доверии Владимиру Путину был как бы поставлен вопрос о поддержке национального лидера. Ожидающиеся как бы позитивные итоги как бы дадут ему право проводить в жизнь свои идеи. Но этот результат все-таки не является результатом референдума. Напоминаем на всякий случай, что вчера в России прошли выборы в Государственную Думу.
Ну да, это очень точное замечание, и я с своей стороны замечу, что, вот если не ошибаюсь, буквально председатель Центризбиркома Чуров 2 часа назад сказал точные цифры, что за «Единую Россию» проголосовали что-то там, по-моему, 47 миллионов человек. То есть в любом случае, если это считать референдумом, то менее половины граждан России поддержали условно национального лидера. Что говорят именно о результатах выборов все-таки?
Ну, вот о непосредственных результатах выборов пишет «Коммерсант». Пишет он, что результатом будет продолжение сложившейся в Думе нынешнего созыва практики, при которой тотальный контроль за работой Нижней Палаты находится в руках одной партии, настроенной более чем лояльно по отношению и к правительству, и к президенту. КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» смогут сформировать свои фракции в Думе, однако значительно влияние на ход дел в Думе, работы и дел в государстве оказать не смогут. Устраивает результат ЛДПР и «Справедливую Россию», причем «Справедливую Россию» устраивает настолько, что, цитирую газету, лидер партии Сергей Миронов настолько взбодрился, что вновь заговорил об объединении с КПРФ. Ну, сторонников Геннадия Зюганова результаты не устраивают, впрочем, о чем они уже и говорят сегодня, из ряда источников это известно. И они собираются опротестовывать итоги голосования.
Прошу прощения, вас перебью, Лера. Я даже вот видел уже сообщение, что есть какие-то сведения, что кто-то из коммунистов заявил, что, может быть, даже они откажутся от своих мандатов. Я, честно говоря, не верю в такое развитие событий. Тем не менее, вот такое есть сообщение. Что...
Да, сообщение такое точно уже проскочило. Да. Ну, значит, в продолжение расклад рассматривает «Коммерсант». «Яблоко» и «СПС» потерпели катастрофу, так считает эта газета. Тем обиднее она для правых, что энергичная антипутинская кампания, в общем-то, никаких итогов не принесла и не дала. И более того, «СПС» откатилась, осталась позади «Яблока». Ну, а в целом итоги парламентских выборов подтвердили, что вопрос о власти, о президентских выборах будет решаться внутри нынешнего руководства страны, а оппозиция в целом вправе рассчитывать только на функцию статистической погрешности. Вот такой вывод делает газета «Коммерсант». Ну, а о более таких отдаленных результатах этих выборов пишут, пишет газета «Ведомости». Тут целый ряд материалов. Сейчас я хотела бы обратиться к колонке Константина Сонина, профессора Российской экономической школы. Он считает, что одним из главных итогов стало то, что на этих выборах ничего не заканчивается, а только начинается. Причина. Персоналистские режимы выживают в период высоких темпов роста, но быстро дряхлеют в период экономических проблем. Точно так же, как с помощью внешнего врага можно мобилизовать, поднять народ на выборы, на что-то такое, но управлять страной при помощи вот такого механизма затруднительно или невозможно. И речь тут не идет о вопросе, каким способом президент Путин попытается сохранить власть после окончания своих конституционных полномочий. Это вопрос занимательный, но, в общем-то, не решающий и даже не важный. Результат будет такой же, как у выборов в парламент, прошедших вчера. Сохранить власть удастся за счет популярности президента, благодушия населения и силы имеющегося административного ресурса. Но легитимность внутри страны и легитимность режима будет легитимностью для самого себя. Ну и вот повторяет автор вот эту вот посылку, что эта власть позволяет не иметь проблем, пока все в экономике в порядке. Но как только возникнут проблемы, проблемы будут и у власти. И автор прогнозирует, что следующие парламентские выборы пройдут быстрее, чем через 4 года.
Спасибо большое, Лера. Валерия Шабаева подготовила обзор центральной российской прессы. И мы на этом, конечно же, не отходим от темы прошедших в России выборов. Несмотря на то, что многие эксперты предсказывали в точности то, как сложатся результаты, тем не менее, даже при этом есть что откомментировать. И вот предварительные итоги голосования на выборах в Госдуму по моей просьбе прокомментировал политолог Владимир Прибыловский.
Эти цифры фальсифицированы, и это просто всем очевидно. Я исхожу из того, что «Единая Россия» получила, ну, хорошо, если 50% при явке тоже около 50%, а, в общем-то, даже скорее несколько меньше. При этом, несмотря на весь масштаб фальсификаций, цель, поставленная планом Путина, не была достигнута, а цель была получить больший процент, чем на президентских выборах в 2004 году. В 2004 году Путин получил 71,31%, несколько больше 71%. И такая негласная цель ставилась получить, ну, как минимум 72%. Так получается, что рейтинг Путина упал несколько.
А вы считаете, что такое возможно, что вот поставили цель одну, а оказалось в реальности меньше?
Да, возможно, потому что все-таки у нас уже сложилась такая традиция, что там 12% докинуть своим, это легко. А вот там 20, это уже тяжеловато. Вот немножко, по-моему, не дотянули.
Я хочу спросить у вас по поводу цифр, показанных «Справедливой России». Мне кажется, они любопытными, потому что буквально 3-4 дня назад во многих средствах массовой информации появились сообщения, что Миронову пообещали 8%, и вот теперь мы видим, что он их и получил. Как вы можете прокомментировать вот такое совпадение?
Может быть, что и «Справедливой России» тоже натягивали. Во всяком случае, это делалось в ряде регионов.
То есть вы считаете, что были такие спущены приказы сверху, что вот, ну, понятное дело, «Единой России» надо столько-то набрать голосов, и все-таки были какие-то другие партии, тоже такие фавориты у власти?
Тут я для себя это еще точно не решил. Я допускаю, что были дополнительные цифры, задания кого-то подтягивать. Но у меня пока в этой полной уверенности в этом нет, потому что, ну, наша бюрократическая система, она хорошо умеет выполнять обычно только одно главное задание, а все остальные выполняют плохо. А тут, в общем, и главное это задание все-таки было недовыполнено. И явку недорисовали. На президентских выборах последних явка была 64,39. Соответственно, им нужно было никак не меньше 65. В общем, тут, я думаю, что, может быть, просочатся какие-то данные. Я бы сказал, что чему вот на этих якобы выборах можно верить? Более или менее можно верить, так сказать, последовательности популярности партии, то есть так как они сложились. То есть можно, видимо, допустить, что действительно ДПР на последнем месте, там яблоко опередило СПС, что-нибудь такое.
Как вы прокомментируете результаты демократической оппозиции?
Даже если у демократической оппозиции механически голоса не отнимались, а они отнимались в ряде регионов, ну, например, возьмем Ингушетию, там накануне выборов вся Ингушетия митинговала против лидера «Единой России» президента Зязикова. И результат мы имеем, по-моему, там 98% явки России 98% проголосовавшие за «Единую Россию». Это возможно только при отъеме голосов у всех, в том числе у коммунистов, у «Яблока», там у всех просто. Возможно, в большинстве регионов механического отъема голосов у других не было, а просто был доброс в пользу «Единой России». В общем, сейчас либеральные идеи не очень популярны, в первую очередь потому, что в руках у партии власти, вернее, у Кремля, в руках телевизор. Народ зомбирован, и я думаю, что, может быть, по-честному, если считать, там «Яблоко» получило не около 2%, а около 4%, и там СПС получил, может, не 1.5%, там, а около 3%, ну, то есть все-таки не принципиально. В общем, сейчас не время либералов. Но это не значит, что это все не изменится. Изменится, и я думаю, что это, конечно, поражение либеральных партий, или, скажем так, леволиберального «Яблока» и правоконсервативного «Союза правых сил», но они сохранятся.
Это был Владимир Прибеловский. А вот как прокомментировал участие в выборах двух демократических партий «Яблоко» и СПС известный экономист Андрей Илларионов.
Мне кажется, неправильно называть этих людей демократами, потому что участие в таких выборах ни для одной из этих партий, независимо от того, сколько голосов они набрали, не делает их демократическими. Принципы демократии заключаются в том, что каждый гражданин страны, независимо от их взглядов, имеет право участвовать в выборах и голосовать за те партии, за те взгляды, которые ему близки, даже если для той или иной партии они не являются близкими. Сам факт участия партии СПС и «Яблоко» в этих выборах несправедливых и недемократических, выборах, в которых 3/4 партий не получили права на участие, делает эти выборы недемократическими. Участие любой партии в этих выборах автоматически делает эти партии недемократическими. Поэтому ни партия СПС, ни партия «Яблоко», как бы мы к ним ни относились, какие бы люди замечательные ни были в этих партиях, и какие замечательные люди не участвовали в этих партиях, делают эти партии автоматически недемократическими. Поэтому ни одна из 11 партий, которые участвовали в этих выборах, не являются демократическими. В силу того принципа, которым в свое время еще замечательно сказал Вольтер, я не согласен с вашими взглядами, но готов отдать жизнь за то, чтобы вы имели право их отстаивать, и в данном случае люди могли бы голосовать за вас. Поэтому вопрос заключается здесь уже не о том, что есть там партии демократические, недемократические. Увы, демократических партий в настоящее время в этих выборах не участвовало. Стоит задача, как создавать, я бы сказал, даже не столько демократические партии, как создавать демократическую страну. С этой точки зрения, некоторое время там назад было выдвинуто мной, в частности, предложение. Я, честно говоря, вот прошедшие месяцы лишь только подтвердили, как мне кажется, справедливость этого предложения. У нас нет другого выхода, кроме организации иных выборов. Потому что организация этих выборов с этим избиркомом, с регистрацией партии этим избирком, с организацией этих выборов таким образом, как они были организованы, дает всем людям, заинтересованным в судьбе страны, однозначный ответ. Эти люди, эта власть, эти организации демократических выборов организовать не могут. Поэтому задача страны, причем людей самых разных взглядов, от левых до правых.
Это было мнение Андрея Илларионова, известного экономиста и политолога. Ответить на эту точку зрения будет возможностью Григория Явлинского, лидера партии «Яблоко». Сегодня уже в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» в программе «Время гостей». Проведет ее мой коллега Виталий Портников. Ну а сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Центр избирком России обработал 98% бюллетеней на выборах депутатов Госдумы. Лидируют 4 партии. Единая Россия, КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия. Остальным партиям не удается преодолеть 7% барьер. Официальные итоги парламентских выборов в России будут объявлены в конце недели, 7 или 8 декабря, сообщил глава Центра избиркома. Выборы в Госдуму России проходили под сильным влиянием властей, заявил заместитель председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ Киму Кильюнин. Он присутствует в Москве в качестве наблюдателя. Основные нарушения на выборах связаны с голосованием по открепительным удостоверениям, ограничением прав наблюдателей, подсчетом голосов и незаконной агитацией. Об этом свидетельствуют данные информационного центра «Голос выборов». На шахте имени Засядько в Донецке в воскресенье вечером произошел новый взрыв, третий за последние 2 недели. Погибли 5 человек, 66 госпитализированы с ожогами и травмами. Новый премьер-министр Австралии Кевин Радд ратифицировал Киотский протокол о мерах борьбы с глобальным потеплением. Таким образом, Соединенные Штаты остались единственной из промышленно развитых стран, не поставивших свою подпись под Киотским протоколом. Граждане Венесуэлы отвергли поправки Конституции, которые продлевали на неограниченный срок полномочия президента Уго Чавеса. Президентский срок Чавеса истекает в 2013 году. Президент Судана помиловал учительницу-англичанку, приговоренную к 15 суткам ареста за оскорбление ислама. Об этом было объявлено после того, как президент Омар Аль-Башир встретился с двумя британскими пэрами, лидерами мусульманской общины Великобритании. Они специально прибыли в Судан в надежде добиться освобождения соотечественницы. В Северную Корею прибыл заместитель госсекретаря США Кристофер Хилл. В ходе трехдневного визита Хилл посетит ядерный комплекс в Йонбоне, чтобы проконтролировать, как идут работы по демонтажу реактора.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Мы еще вернемся к главной теме нашего выпуска, к выборам парламента в России. А сейчас программу продолжат новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Петербург. В 5 из 17 районов Ленинградской области до сих пор не произошло повышение зарплат бюджетников, обещанного властями с сентября этого года. Областное правительство только к октябрю разработало необходимые документы, а районные власти до сих пор не утвердили свои аналогичные нормативы. Чиновники обещают, что перерасчет зарплат будет произведен и зарплату выплатят в полном объеме. Москва. Московская городская дума рассмотрит два законопроекта – об аварийно-спасательной службе и о пожарной безопасности. В законопроекте о спасателях вводится новое понятие – резервист – добровольный аварийный спасатель. Предполагается, что резервисты будут проходить обучение, получать социальный пакет, страховку. В чрезвычайных ситуациях резервиста по согласованию с работодателем направляют в группу спасателей, и по месту основной его работы будет сохраняться заработная плата. Вторым законопроектом вводится понятие «частная пожарная охрана». Такие подразделения можно будет организовывать в крупных торговых, офисных и развлекательных службах. Такую структуру уже имеет аэропорт Внуково. Петербург. Юридическое состояние забастовки трех стивидорных компаний морского порта сохраняется. Лидер независимого профсоюза докеров Александр Моисеенко называет ее остановленной. Сегодня состоится первое официальное заседание суда по приостановленной забастовке первой стивидорной компании.
Четвертая стивидорная компания, забастовка приостановлена докерами и потом через несколько дней рабочей механизации, а юридическое состояние продолжается. В свое время забастовочный комитет второй стивидорной компании принял решение инициировать конференцию. Следующий этап этой конференции 30 числа прошла. Две компании это дело не поддержали, но вместе с тем конференция работников из 26 голосов, 17 голосами приняла решение еще раз поверить работодателю и выйти из забастовки. И посмотреть, что будет делать работодатель с переговорным процессом. Такое решение было 30 числа, работодатель об этом извещен.
Докеры первой, второй и четвертой стивидорных компаний начинали бастовать 13 ноября, требуя поэтапного повышения зарплат примерно на 25%. Москва. Территории действующих московских кладбищ Митинское, Перепеченское, Домодедовское и Зеленоградское будут расширены. Столичные власти планируют построить новое кладбище в Одинцовском районе в деревне Ястребки. Из 71 кладбища в ведении Москвы 9 расположены в Подмосковье. Столичные кладбища находятся в ведении ГУП «Ритуал», а всего на рынке ритуальных услуг в Москве работает 19 организаций, имеющих статус городских специализированных служб. Петербург. Сегодня в Эрмитаже отмечают Международный день волонтера. Волонтерская служба в музее действует 5 лет. Она является связующим звеном между научными сотрудниками и туристами. Волонтеров в Эрмитаже 150. Это студенты-второкурсники гуманитарных и технических факультетов. Новости Москвы и Петербурга. 3 декабря. Вера Володина.
Главной новостью прошедших суток, тем не менее, остаются выборы в Российскую Государственную Думу. Корреспондент Радио Свобода Вера Володина весь вчерашний день следила за тем, как идет голосование на рядовых участках небольшого подмосковного города Климовска.
В подмосковном Климовске в день выборов на избирательных участках не было буфетов и концертов, но настроение избирателей было явно праздничным. Все объясняется просто. На днях в городе открыт очередной торговый центр, гипермаркет «Глобус», второй в России. Месяцем раньше в Климовске появился спортивный комплекс с плавательным бассейном и автомост. Связал две части города, разделенные железной дорогой. Первые избиратели в 8 часов утра так отвечали на вопросы о своем участии в выборах.
Да, я с работы, с ночи, и решила сразу прям, не заходя домой, проголосовать. Детские пособия увеличивать нужно, потому что на эти деньги ничего не сделаешь для ребенка.
Только работу заставляют сегодня. Рабочий день, вот что у нас, да.
Ну, пришла пораньше, тоже с работы прогнали, но я бы, конечно, проголосовала бы в любом случае.
Просто на работе заставили сходить на выборы. А так вообще, я вообще не понимаю, что такое выборы по спискам. То есть мы голосуем там, показываю список, двух-трех человек впереди, а кто за ним где-то, непонятно. Партию я выбрал, да, но я не уверен, что за партией придут те люди, за которые, которые впереди идут. То есть впереди идут хорошие люди, а что дальше идет? Нет, в целом жизнь, уровень жизни повышается, потом солнце не растет. А относительно выборов никак не связано.
Во-первых, от моего мнения мало что зависит, а во-вторых, ну вроде как идет все ничего. И для людей что-то делается. И сейчас я вот смотрю, как люди идут на выборы, и гораздо больше, чем... Те годы. Это значит, что люди ничего не хотят менять.
Да ничего не жду, все будет так же. Привычка к дисциплине. Голосовала я за Единую Россию.
К середине дня на участках собирались даже немалые очереди. На городском сайте каждые два часа появлялась новая информация о ходе голосования. К 12 часам проголосовало четверть избирателей, если быть точными, 11 572 человека. Моя очередная собеседница в это число уже вошла, проголосовав на участке номер 758.
Кто много жил, тот много видел. Чтоб говорунов не было, это ля-ля-ля. А чтоб дело делали. Кто много говорит, их надо отправить на тяжелые участки, чтобы они там работали. Да, вот так только. Я как специалист сельского хозяйства только так делаю. Мы всю жизнь на себя надеялись. Работали, пахали день и ночь. Поля не пустовали. Вот так. А сейчас поля пустые, там много говорят. Я бы гоняла бы с палкой, кто не работает. Если бы сейчас 30% работали бы люди, мы бы жили бы, вообще в масле катались. Но у нас же не работает, нахлебников много. Которые сидят, но не работают. Только пишут там и не пишут, и на дачах сидят, и летают за границу отдыхать. А про начальника, ну они ж нами руководят, всем рабочим классом. Ходишь, ходишь по инстанциям, не найдешь. И тот не знает ничего, и тот не знает ничего, и тот не знает ничего. И никто не знает ничего. Надо знать, чем дышать. У нас только говорят много вот сейчас перед выбором. Я не на слова, я смотрю на жизнь. Мы же видим, что, что движется, что не движется. Мы хоть старые, но наблюдаем и за политикой, за всем наблюдаем. Скажешь, у меня пятеро внуков, четверо правнуков, и еще будут правнуки. Вот.
Еще одна горожанка-пенсионерка, она напротив, человек одинокий, вдова участника войны, в ужасе от цен на продукты, объясняет, что обещанную прибавку к пенсии в 300 рублей еще не получала, а первой прибавки в 143 рубля ей хватило лишь на два бидона молока. Какая буханку хлеба. Сразу после голосования она идет в новый гипермаркет. Там, кроме прочих сортов, пекут и недорогой хлеб, как социальный продукт по 7 рублей. Неожиданно от слов о безнадежности жизни искренне хвалят городские власти.
Никаких надежд. Сколько лет живем уже, и никаких надежд. Все дорожает, дорожает, и все плохо. Я радуюсь, что вот где живу, у нас парк какой. Очень люблю Меньшова. У меня... прихожий портрет, я целую портрет. И когда он пошла голосовать за него, да сколько у нас было вот на него этих вот...
наездов.
Такой-сякой. А он что сделал? Я 62 года живу в Климовске. И как только он заступил, два года вода горячая, холодная и тепло. Вот я его люблю.
Еще две молодые женщины рассказали, что они ждут от выборов.
Я жду от выборов, наверное, стабильности. Поскольку наше молодое поколение надеется на лучшее, я во всяком случае... Я работаю в детском саду, начальная школа, детский сад. Скажем так, последний год улучшилось многое. Прибавка к зарплате, стало интереснее работать. Нас направляют на курсы повышения квалификации. Это было раньше, но сейчас намного интереснее все это проходит. Стабильность некая появилась, у мужа работа стабилизировалась. Я работаю в городе, он у нас работает в городе. Не надо никуда ездить, мы не тратим деньги на дорогу. Я думаю, что все у нас улучшится. Все-таки расширение мест рабочих в городе увеличивается.
Я надеюсь, что ничего не изменится. Вот сейчас, по крайней мере, мне хорошо, я вижу, что уже лучше стало намного в стране, и мне кажется, что все таким же темпом будет дальше идти.
И еще одно наблюдение у избирательного участка. После голосования две семейные пары направляются к гипермаркету «Глобус». Мужчины обмениваются шутками. Да, спасибо коммунистам, они нас от шопинга защищали. Смеются и охотно спешат к торговому центру вслед за своими женами. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу» в полдень. Российский сегмент интернета взбудоражен, можно сказать. Российская компания SUP приобрела у американской компании SixApart права на интернет-сервис LiveJournal. Как передает газета «Коммерсант», сумма сделки составила 30 миллионов долларов. Однако директор по стратегическому развитию компании SUP Эдуард Шендерович опровергает эту информацию, не называя истинную сумму сделки. Он также не согласен с опасениями экспертов, что живой журнал в нынешнем виде не имеет перспектив. Подробности в интервью Эдуарда Шендеровича, корреспондент «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Нам кажется, что это не только ведущее глобальное интернет-сообщество, но и хороший бизнес. И так как компания SUP все-таки компания, то вопрос бизнеса весьма немаловажен. Нам интересно было развивать российскую часть живого журнала, и мы достаточно преуспели в этом. Решили, что мы сможем повторить наш опыт и в других странах.
Называется сумма сделки в 30 миллионов долларов. Это не так много.
Мне кажется, что мы были гениями, если мы могли купить компанию за такие деньги. И информация не совсем правильная. Это не подтвержденная информация. Мы не можем раскладывать сумму сделки, потому что это не наше право. Часть соглашения с Эксапартом.
Блогеры опасаются, что с приобретением прав российской компании в ЖЖ могут произойти изменения, не всегда позитивные. Но, к примеру, наша российская цензура.
Вы понимаете, компания все-таки осталась американской компанией. И начальные договоренности, которые были достигнуты между компанией и пользователями, пользовательский договор, который был подписан, он остается в силе, и компания будет существовать как американская компания, работать по федеральным законам штата Калифорния. Кроме этого, мы создаем наблюдательный совет LiveJournal, который будет независимой группой информированных идейных лидеров, которые будут консультировать менеджмент и совет директоров относительно разработки и развития платформы. То есть они будут заниматься такими жизненно важными вопросами, как конфиденциальность информации, безопасность, стандарты, различные юридические, политические, возможно, религиозные вопросы. И мы надеемся, что в этом плане для пользователей никаких изменений не произойдет.
То есть вы не опасаетесь то, что российские пользователи или, например, американские могут уйти из журнала?
Я не готов говорить за пользователей, но мы надеемся, что пользователям нечего бояться. Те изменения, которые мы хотим произвести, и те изменения, на которые мы сфокусируемся в следующие несколько месяцев, будут касаться улучшения функционала, улучшения, увеличения скорости, улучшения таких вещей, как навигация, процесс регистрации. А скорость – это очень немаловажный аспект в ЖЖ и вообще в интернетных системах. Поэтому, если мы сможем увеличить ее, мы надеемся, что пользователи не только не уйдут из ЖЖ, но и будут приходить туда толпами.
Некоторые специалисты полагают, что ЖЖ в нынешнем виде не имеет перспектив. Как вы к этому относитесь, к этим заявлениям?
Я считаю, что у ЖЖ достаточно светлая история, достаточно интересная история и весьма светлое будущее. Мне кажется, что невозможно говорить о том, что у сервиса нет перспектив, когда у него 14 миллионов зарегистрированных пользователей и около 20 миллионов месячной аудитории. То же самое можно говорить и о любом другом сервисе с подобными показателями.
С директором по стратегическому развитию компании SUP Эдуардом Шендеровичем беседовала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева. Я продолжаю программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Выборы в Госдуму России проходили под сильным влиянием властей, заявил заместитель председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ Кимма Кюльюнен. На шахте имени Засядько в Донецке в воскресенье вечером произошел новый взрыв, третий за последние две недели. Погибли 5 человек. Граждане Венесуэлы отвергли поправки к Конституции, которые продлевали на неограниченный срок полномочия президента Уго Чавеса. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Никитин, и на очереди у нас экономическая панорама. Ее, как всегда, подготовил Иван Трифилов.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря выросла до нового рекордного уровня и составила $275.40 за тонну, что примерно на $25 выше действовавшей ранее ставки. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В сентябре и в октябре средняя цена российской нефти «Юралс», по данным Министерства финансов, составила примерно $76.70 за баррель или $560 за тонну. Правительство России до конца года намерено дополнительно выделить 15 миллиардов рублей на увеличение уставного капитала российской венчурной компании, которая была учреждена в августе 2006 года для софинансирования на стадии разработки новых технологических проектов, эффективность которых пока не представляется очевидной частным инвесторам. По планам она будет действовать в капитале 10-15 региональных венчурных фондов, причем доля государственного финансирования в каждом из них не может превышать 49%. Президент России подписал закон, упрощающий оформление дорожно-транспортных происшествий в рамках обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. Документ, в частности, вводит в стране систему прямого урегулирования убытков, когда пострадавший в ДТП обращается за возмещением ущерба в свою страховую компанию, а не в компанию виновника, как сейчас. Кроме того, оформление дорожных аварий, в ходе которых не нанесен ущерб жизни и здоровью людей, может проводиться без участия сотрудников автоинспекции. Такой порядок будет действовать, если в ДТП участвовало не более 2 автомобилей, а общая сумма имущественного ущерба, по оценке водителей, не превышает 25 тысяч рублей. Закон также вводит предельный размер страхового возмещения вреда жизни и здоровью – не более 160 тысяч рублей на одного потерпевшего. Сейчас эта сумма составляет 240 тысяч рублей на всех потерпевших. Размер базовой части трудовой пенсии, не зависящей от трудового стажа пенсионера, с 1 декабря в России вырос на 300 рублей. Ранее базовая часть трудовой пенсии была увеличена с 1 октября с 900 до 1260 рублей в месяц, причем планировалось, что эта индексация станет последней в 2007 году. Следующее повышение размеров пенсии в России, согласно принятому в ноябре закону, произойдет 1 августа 2008 года. Тогда базовая часть трудовой пенсии будет увеличена еще на 234 рубля или на 15%. Курс доллара на сегодня 24 рубля 42 копейки, на 7 копеек выше, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 36 рублей 1 копейку, по сравнению с пятницей он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». И завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз добрый день.
Добрый день,
Я
Виктор.
Думаю, что мы сегодня продолжим разговор о вчерашней жеребьевке финальной части чемпионата Европы по футболу 2008 года. Но, тем не менее, все-таки мы должны сначала, наверное, о каких-то и новостях других спорта рассказать.
Да, несомненно, давайте сначала у нас будет выпуск новостей, а потом подробнее поговорим о жеребьевке. Американские теннисисты выиграли Кубок Дэвиса, почетный трофей, досрочно достался сборной США после того, как в парной встрече братья Боб и Майк Брайны выиграли у Игоря Андреева и Николая Давыденко 7-6, 6-4, 6-2, и счет матча США-России стал 3-0. В уже ничего не решавших одиночных встречах Игорь Андреев обыграл Боба Брайна, а Дмитрий Турсунов уступил Джеймсу Блейку. Итоговый счет матча 4-1 в пользу сборной США. В Японии вчера завершился розыгрыш Кубка мира по волейболу среди мужских команд. В заключительном туре сборная Бразилии обыграла команду Японии 3-1 и выиграла почетный трофей, набрав 21 очко. По 20 стало в активе сборных России и Болгарии после того, как россияне в последнем туре обыграли американцев 3-2, а болгары взяли верх над аргентинцами 3-0. По дополнительным показателям второе место заняла сборная России. Таким образом, три путевки на Олимпиаду в Пекине получили команды Бразилии, России и Болгарии. Во Франции вчера стартовал чемпионат мира по гандболу среди женских команд. Сборной России, выступающей в группе Б, в первом матче одержала победу над командой Македонии 27-22. В другой встрече в этой группе сборная Бразилии с разгромным счетом 36-9 выиграла у команды Австралии. В финском городе Кантиалахти в последний день первого этапа розыгрыша Кубка мира по биатлону состоялись гонки преследования. У женщин победу праздновала норвежка Тора Бергер. Второе и третье место заняли представительницы Германии Андрея Хенкель и Мартина Глагов. У мужчин первым на финише был россиянин Иван Черезов. Вторым гонку закончил норвежец Оле Эйнер Бьерндален. Третьим еще один российский биатлонист Дмитрий Ярошенко. В другом финском городе Кусама в заключительный день третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам прошли соревнования в беге классическим стилем. Мужчины выступали на дистанции 15 километров, и лучшее время показал чех Лукаш Бауэр. Серебряным призером стал норвежец Элдар Рюнинг, бронзовым немец Аксель Тайхман. У женщин на дистанции 10 километров победила норвежка Марит Бьорген. Ее соотечественница Астрид Якобсен заняла второе место, полька Юстина Ковальчик – третье. В Канаде на горнолыжном курорте Лейк-Луис вчера женщины выступали на трассе скоростного спуска. Победила американка Линдси Вон Килдоу. Австрийка Рената Гёчель показала второй результат. Канадка Брит Яник – третий. Лидер общего зачета Кубка мира австрийка Марлис Шильд не попала в тридцатку лучших и не получила очков в зачет Кубка. И тоже в Канаде, но в Калгари прошел первый этап розыгрыша Кубка мира по бобслею и скелетону. В воскресенье состоялись соревнования бобов четверок. Первое место заняли американцы с рулевым Стивеном Голкомбом. Второе – немецкий экипаж Андре Ланге. Третье – канадский с рулевым Пьером Людерсом. Ну, Виктор, сегодня утром, как вы уже сказали, мы беседовали с нашим специальным корреспондентом Швейцарии Олегом Винокуровым, но вот на самом интересном месте вынуждены.
Да, были. Пришлось прервать наш разговор. Я надеюсь, что сейчас мы его продолжим в такой заочной форме.
Да, конечно, давайте снова дадим слово Олегу.
Вот почти сутки уже прошли после жеребьевки, и все время думаю я о том, насколько сильны в нашем сознании определенные стереотипы. Потому что, естественно, после того, как проходит жеребьевка любого турнира, все сразу стремятся определить самые легкие группы, самые тяжелые группы, группы смерти так называемые, ну и так далее. Разумеется, и после вчерашней жеребьевки в Люцерне тоже группа смерти нашлась очень легко. Это группа С, в которую попали сборные Голландии, Италии, Франции и Румынии. Ну и самая легкая группа была определена как группа Б. Австрия, Хорватия, Германия и Польша. Что дало возможность пошутить Оттери Хагелю, тренеру сборной Греции. На пресс-конференции, оказывается, немецкие журналисты считают его таким же везунчиком, каким, видимо, считается и Хидинг. И вот поэтому его как раз соотечественники спросили Рехагеля: ну и что же, Герр Рехагель, кто на этот раз наибольший счастливчик, вы или Хидинг? На что Рехагель, не моргнув глазом, ответил: на этот раз наибольший счастливчик Германия. Ну, действительно, так по названиям Австрия, Хорватия и Польша, не бог есть какие сильные соперники, но вот я начал с разговора о стереотипах. И действительно, как бы получается, что жизнь ничему нас не учит. Уж сколько происходит неожиданностей, сколько происходит сенсаций. Ни один чемпионат Европы не обходится без каких-то сюрпризов. Причем до самого конца не обходится. Если на чемпионатах мира где-то сюрпризы обычно заканчиваются к полуфиналу, то на чемпионатах Европы, так сказать, предела неожиданностям нет. И помним мы, как Италия не вышла из гораздо менее сильной группы, чем сейчас. 4 года назад ее обошли Дания и Швеция. Помним мы, как в 96-м году ту же Италию обошла Чехия. Помним, как в 2000-м году ни Англия, ни Германия из своей группы даже не вышли. Ну и так далее. И тем не менее, вот эта магия громких названий, она над нами давлеет, что ли. Мы все равно считаем, что вот если Италия и Франция попали в одну группу, да еще и с Голландией, то вот это группа смерти. Хотя, думаю, что и для Португалии группой смерти может оказаться четверка, в которой есть Чехия, Турция, плюс еще и Швейцария. Да и для Испании нередко группами смерти оказываются все, в том числе и нынешние, где Россия, Швеция и Греция тоже вполне может оказаться непреодолимой для испанцев. Ну, в общем, можно много здесь теоретизировать на этот счет, и, естественно, нельзя не сказать, что лично меня возможная победа хорватов над немцами бы нисколько не удивила. Видели мы этих хорватов и знаем, на что они способны. Ну, а что касается группы D, группы, в которую попала сборная России, то ее можно, наверное, назвать группой сюрпризов, потому что как раз и Греция, и Швеция – это такие команды, которые периодически любят преподносить сюрпризы. Но что касается Испании, она обычно сюрпризы преподносит отрицательные скорее. Ее называют командой четвертьфиналов, но в последние разы на чемпионате мира, на чемпионате Европы она даже и до четвертьфиналов-то не добиралась. Сборная же России сюрпризов, как мы знаем, в принципе, не преподносит за свою вот недолгую самостоятельную историю. Сюрпризом уже можно считать попадание этой команды в финальную часть. Ну, значит, когда-нибудь должен и российский час настать для совершения каких-то сенсаций и неожиданностей. Вот и подождем полгода.
Это был наш специальный корреспондент в Швейцарии Олег Винокуров, присутствовавший вчера на жеребьевке финального турнира чемпионата Европы по футболу 2008 года. Ну а сегодня в центре внимания всех любителей спорта будут чемпионат Европы по кёрлингу, где пока женская сборная России, действующий чемпион континента, из 3 матчей выиграла 2, а также чемпионат мира по гандболу среди женских команд, которые проходят во Франции. Сборная России сегодня встречается с командой Австралии в рамках предварительного турнира. Ну, а кроме того, в российской хоккейной суперлиге встречи «Витязь-Спартак» завершится 32-й тур и будет сыгран один матч 15-го тура английского футбольного чемпионата, в котором «Манчестер Юнайтед» принимает «Фулхем» и в случае успеха может подняться на второе место, опередив «Челси». Пока у «Челси» 31 очко, у «Манчестер Юнайтед» 30, ну, а лидирует «Арсенал», набравший 36 очков. Вот, Виктор, это все о спорте, что я хотел сегодня рассказать.
Спасибо большое, Наташа. Я напомню, что спортивный обзор нашей программе подготовила Наталья Федотова. И на этом я завершаю, собственно, программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Флоринская. Сразу после выпуска новостей в 1:07 по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Правосудие». Сегодня она будет, так же, как, возможно, и все программы практически на «Радио Свобода», посвящена итогам выборов. Парламентские выборы 2007 года впервые с новым законодательством. Обеспечивает ли оно реализацию конституционных прав граждан избираться и быть избранными? Вот так вот формулируется вопрос сегодняшней программы «Правосудие». Проведет ее моя коллега Марьяна Тарачешникова. Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я вышел с чувством величайшей досады, что отсидел 4 года, не совершивший ни одного преступления.
В горах найдены обломки пропавшего в Турции самолета авиакомпании.
Наша власть перешла в иное качество. И это не вопрос того, как судили Гарри Каспарова. Это вершина...
Признать Березовского Бориса Абрамовича виновным в совершении преступления. И надо ему наказание.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».